Здравствуйте, уважаемые друзья. 22 июня, в День памяти и скорби, в 73-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Тобольск совершил молитву о мире в Украине. В Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля предстоятель Русской Православной Церкви совершил божественную литургию. Многочисленные паломники молились в соборе и на территории Тобольского Кремля. На заупокойные Ктинии в связи с Днем памяти и скорби были вознесены молитвенные прошения о усопших воинах за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны.
И всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
По окончании литургии предстоятель Русской Церкви совершил молитву о мире и преодолении междоусобной брани в Украине.
Предлагаю всем нам сейчас вместе помолиться об Украине, где проливается кровь братьев наших, где страшная междоусобная брань, которая разделяет народ. Хотя для некоторых людей, далеких от Бога и Церкви, призывы молиться звучат по меньшей мере странно. Для нас это самый главный призыв. Для нас это самое главное действие. Просить Господа умиротворить людей, прекратить междоусобную брань, дать возможность каждому жить и трудиться свободно, в том числе и сохраняя свою веру, свои идеалы, свои ценности. Помолимся.
Господу помолимся.
Продолжим усиленно молиться с верой, что Господь молитвами Пречистой Своей Матери сохранит нашу землю от кровопролития и раздора и дарует мир народу Украины. В эфире программы «Мир православия» мы расскажем вам о главных событиях в жизни Православной Церкви на этой неделе. Заявление Святейшего Патриарха Кирилла в связи с переговорами по урегулированию кризиса в Украине. Кизаименитство места блюстителя Киевской митрополичьей кафедры. Терпение и любовь сестры милосердия при Днепропетровском храме преподобного Агапита Печерского. Наши святыни, Троицкий монастырь в селе Межирич на Волыни. Семья и церковь. Встреча с родителями воспитанников воскресных школ Запорожья. Всеукраинское триеннале. В Национальном доме художников 150 авторов со всей Украины презентовали 200 скульптурных произведений. Киев, которого не знают. Музей истории Киева представил новое издание. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с начавшимися переговорами по урегулированию кризиса в Украине. Предлагаем вашему вниманию основные положения заявления Патриарха. С надеждой воспринял новость о начале переговорного процесса на Украине, цель которого – положить конец кровавой междоусобице и обеспечить прочный и справедливый мир. Дай Бог, чтобы навсегда прекратилось военное противостояние, чтобы братоубийство не возобновилось, чтобы стороны как можно скорее пришли ко взаимоприемлемым решениям, обеспечивающим права и свободы всех граждан Украины, вне зависимости от их политических взглядов и ценностных предпочтений. Многомиллионная паства Русской Православной Церкви во всех храмах и монастырях воззвала ко Господу с горячим прошением о прекращении братоубийства. Верю, что эта соборная молитва, совершаемая и в России, и на Украине, и в Беларуси, и в других местах, достигнет Божия престола. А потому призываю всех умножить молитвенные усилия день за днем от всей души и от всего помышления нашего просить Господа, дабы появившиеся ростки мира пустили глубокие корни и увенчались братским согласием в украинском обществе. Божие благословение пусть пребывает со всеми, кто встает на путь преодоления братоубийственной вражды и достижения мира. 25 июня, в день памяти преподобного Ануфрия Великого, в Киево-Печерской лавре молитвенно отпраздновали два памятных события. 26 лет со дня возрождения обители и те за именинство места блюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Ануфрия. Митрополит Ануфрий принимал поздравления еще накануне своего Дня Ангела. В Киево-Печерской лавре под открытым небом его поздравляла паства. Подарки, огромные букеты белых цветов и вот такая рукодельная красота. Позвольте поздравить вас от имени Воскресной школы имени Иоанна Богослова и пожелать вам крепкого здоровья, терпения, мудрости, любви. Духовенство также выстроилось в очередь. Официальное поздравление в кабинете владыки. Здесь собрались викарные архиереи, духовенство Киевской епархии во главе с управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.
Мы
видим в вас, владыка, истинного пастыря, за которым хочется следовать, за которым мы чувствуем себя, как за стеной. Желаем вам крепости. 25 июня, в день памяти преподобного Ануфрия Великого, местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры совершил божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Несмотря на будний день, в храме не протолкнуться. Так верующие почитают преподобного Ануфрия. По случаю праздника в центре собора была установлена икона святого, украшенная белыми розами и орхидеями. По окончании богослужения митрополит Ануфрий обратился к пастве, рассказал о подвигах своего небесного покровителя и уже традиционно пожелал всем мира и любви.
Каждое время имеет свои скорби, свои сложности, свои испытания для человека. И все эти испытания, которые стоят на пути нашей жизни, это проверка нашей любви и преданности Богу. И когда нас рвут на куски, и каждый хочет заручиться нашей поддержкой, и каждый хочет нас склонить на свою сторону, церковь всегда шла путем, который ведет к Богу. И мы молимся, чтобы Господь всех разумел, чтобы Господь всем дал силу выдержать этот экзамен. И чтобы эти испытания, которыми Господь нас посетил, чтобы они не отлучили нас от Божьей любви, которая есть во Христе Иисусе Господе нашем.
Белые голубки, так называют женщин, которые посвящают себя очень тяжелому, но прекрасному делу, служению больным и нуждающимся. Сестры милосердия воспринимают помощь ближнему как свой долг. Они воспринимают чужую боль как свою, способны вынести тяжелые испытания и не потерять человечности и доброты. Наш следующий сюжет об общении сестер милосердия при Днепропетровском храме преподобного Агапита Печерского. Белый передник, белая косынка с красным крестом. Так выглядят современные сестры милосердия. Сестричество при больничном храме Агапия Печерского существует с 2004 года, почти 10 лет. Возможно, кому-то это покажется пережитком прошлого, но и сегодня находятся те, кто готов помогать больным людям по велению своего сердца.
На сегодняшний день многое поменялось в нашем обществе, и сегодняшние сестры милосердия несут свой нелегкий труд, в первую очередь, как катехизаторский и миссионерский.
Больничный храм открыли в 1999 году, освящен в честь преподобного Агапита Печерского. Буквально через пару лет при храме стало формироваться единственное на Днепропетровщине сестричество милосердия. Возглавляет общину Татьяна Дорохина, которая помогла возродить забытое волонтерское движение. При храме она старшая сестра, а за его порогом врач-рентгенолог с 40-летним стажем.
Никогда не знаешь, во-первых, как тебя примут, во-вторых, какие вопросы тебе зададут, что ты будешь отвечать, ты ничего не знаешь. Ты идешь, помолишься перед этим, вот мы всегда читаем молитву, и, Господи, благослови нас на это дело, и мы идем в палаты.
Сестры милосердия стремятся соответствовать высокому образу своего духовного покровителя Агапия Печерского. Говорят, те, кто ухаживает за больными, должны обладать особыми душевными качествами.
Терпением, смирением и любовью.
В работе сестричества может поучаствовать каждый. Было бы желание. Здесь рады любой помощи и поддержке. Главное – искреннее желание помогать больным. Важно также, чтобы пришедший в сестричество человек был верующим. Тогда намного легче будет утешить больного. Ведь не зря считается, что болезнь – это посещение Божье. Она понуждает нас задуматься о том, как мы живем, какие поступки совершаем.
Когда мы приходим в палату, я, конечно же, всегда говорю, что, почти всегда говорю, что вот вы оказались в больнице. Значит, Господь так управил. Дома вам некогда на себя обратить внимание. Мы все в суете, все в беготне. Здесь, наконец-то, вы легли на больничную койку. У вас есть время почистить не только свое тело, свое лицо, а почистить свою душу.
Все сестры милосердия – прихожанки храма. У каждой женщины своя история прихода в сестричество. Некоторых привел собственный недуг.
Пришла я в храм, когда я была беременная первым своим ребенком. У меня была угроза выкидыша. Ну, естественно, как бы мне очень помогло то, что в больнице был храм при больнице. Вот. И, конечно, было объявление о том, что будет служба, литургия. И, конечно, тогда я пришла к Богу, потому что я понимала, что медицина не могла мне помочь. Теперь у меня уже четверо детей, слава Богу. Вот. Я прихожанка храма преподобного Агапита Печерского. Тружусь, воспитываю детей с Божьей помощью, помогаю храму, пеку просфоры.
Ирина в храм пришла вместе с детьми, и они здесь, как у себя дома, с радостью помогают маме и мечтают стать сестрами милосердия. Уже сегодня учатся всем тонкостям этого благородного дела. Хотя движение добровольное попроситься в помощники может каждый, далеко не всем дано стать сестрой милосердия. Нет никакой гарантии, что человек задержится надолго. Эту работу выполняют те, у кого хватает душевной теплоты. Далее о столетии со дня рождения митрополита Антония Сурожского и о сборе средств для потерпевших во время сильных ливней в Болгарии. В эфире «Международные новости». В день памяти всех преподобных на святой земле Афонской, просиявших при павшем в этом году на 22 июня в монастырях Афона, были вознесены особые молитвы о прекращении кровопролития и наступлении мира на украинской земле. Поскольку 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, святогорцы также помянули всех павших в этой войне воинов и благодарили Господа и Божью Матерь и всех святых за вышний покров над нашим Отечеством в страшную годину Второй мировой войны. Католикос-патриарх всей Грузии Илья II в монастыре Светец Хавелия осветил несколько новых списков Иверской иконы Божьей Матери. Именно этот образ считается в Грузии хранителем ее границ. Иконы были написаны по просьбе и на пожертвование грузинских пограничников. После освящения святыни отправлены в различные управления пограничной полиции. Оригинал Иверской иконы с IX века хранится в грузинском Иверском монастыре на Святой горе Афон. Болгарская православная церковь провела сбор средств для пострадавших во время сильнейших дождей в городе Варне. Напомним, 19 и 20 июня на Черноморском побережье Болгарии прошли сильнейшие дожди, которые вызвали в горных местах массовые оползни. Погибли 20 человек, пострадали несколько жилых домов, храмов и монастырей. С первых же дней после осадков при варненских храмах была организована выдача помощи и теплого питания всем пострадавшим. В православном Успенском кафедральном соборе Лондона отметили столетие со дня рождения основателя первой общины русских эмигрантов в Англии первого правящего архиерея Сурожской епархии митрополита Антония Блюма. После литургии у могилы почившего архипастыря была совершена панихида и праздничное собрание в приходской библиотеке. В 2014 году Сурожская епархия планирует провести ряд мероприятий, посвященных юбилею своего основателя. Митрополит Антоний возглавлял православную общину на Британских островах на протяжении более 50 лет. Далее в программе вы увидите. Наши святыни, Троицкий монастырь в селе Межирич на Волыни, семья и церковь, встреча с родителями воспитанников воскресных школ Запорожья, Всеукраинское триеннале. В Национальном доме художников 150 авторов со всей Украины презентовали 200 скульптурных произведений. Киев, которого не знают, Музей истории Киева представил новое издание. Начиная с 14 и до 17 века духовным и культурным центром на правобережных украинских землях был Острог, столица князей Острожских. Город был охраняем не только крепостными оградами и сторожевыми башнями, но и укрепленным предместьем. Одно из таких предместий – поселение крепость Межирич. Оно находится в 3 километрах от Острога у слияния рек Сбитенка и Вилия. Такое географическое расположение и дало название поселению. С 13 века здесь находится православный монастырь. В 14 столетии Волынь входила в состав литовского государства. Федор Острожский получил в дар от великого князя литовского Ягайла несколько городов с близлежащими поселками, среди них и Межирич. С тех пор оно стало южным щитом Острога. Новый хозяин построил в Межиричи деревянный замок, обнес его земляными валами, частоколом и посреди двора поставил деревянный Свято-Троицкий храм. История не сохранила детальных сведений о деятельности Межиричской и Свято-Троицкой обители. Вероятно, это был небольшой монастырь, главной задачей которого было духовное окормление княжеского дома. После пожара в 15 веке, уничтожившим полностью храм, на его месте появился каменный собор. Строительным материалом для нового сооружения был камень, песчаник из местных карьеров. С 14 и до 17 века династия князей Острожских была ревностными защитниками православной веры на подвластных им землях. Поддерживать монашеские обители, особенно Межирическую, они считали своей прямой обязанностью. Однако с 17 века православная Волынь теряет своих главных защитников. Сын князя Василия Константина Иван переходит в католичество и передает Свято-Троицкий монастырь католическому ордену францисканцев. Православные монахи вынуждены были покинуть родные стены. Януш, так теперь именовал себя молодой острожский князь, надумал кардинально перестроить поселение. Монастырь он превратил в крепость, обнес ее новой каменной оградой длиной более 400 метров с 5 башнями. Укрепление должно было защищать хозяев как от внешних врагов татарских орд, так и внутренних нестроений, между феодальных стычек, народных волнений. Троицкому храму из северной и южной сторон пристроили двухэтажные корпуса с 4 трехъярусными башнями. В то время в Межирич можно было попасть лишь через 2 въездных ворота. Одни из них, изяславские, сохранились до наших дней. XVI и XVII столетия для правобережной Украины были периодом беспрерывных войн. Во время одного из казацких походов против польской шляхты в Межиричи были уничтожены почти все городские здания, среди которых и княжеский замок. Но монастырь, хотя к тому времени он не был православным, казаки не разрушили, но выгнали оттуда его насельников. В целом, за время пребывания святыни в руках монахов-францисканцев обитель закрывалась 3 раза.
Первый раз, когда гетман Украины Богдан Хмельницкий шел на битву при Берестечке, в 1648 году он посетил это место. Монахам-францисканцам настолько досталось, что они покинули эту территорию. Второй раз храм закрывается, когда здесь в 1820 году вспыхнул пожар. Жители были не в состоянии восстановить ту неповторимую красоту и по собственному желанию покидают эти стены и расходятся по местам Волыни. Дотла сгорела монастырская библиотека, насчитывавшая более 1900 произведений церковных изданий, и в третий раз храм закрывается по царскому указу. После 3-го деления Польши в конце 18 столетия Волынь вошла в состав Российской империи. Троицкий храм вернули православным. В начале 20 века собор был капитально отремонтирован. Под руководством художника Ермакова в 1900 году его заново расписали. В храме сохранились резные киоты, которые украшают образа на иконостасе и колоннах. С самое большое сокровище обители, чудотворная икона Божьей Матери, жизнедательница. Это бывшая фамильная святыня князей Острожских. По одной из версий, этот образ в XIV веке подарил им, как благословение за опеку и охрану святого православия, Константинопольский патриарх. Пребывание волынских земель на протяжении 20 века сначала в составе Польши, а позднее Советского Союза не содействовало возрождению монашеской жизни в обители. Монахи смогли вернуться в обитель только в 1991 году. Сегодня в бывшей княжеской резиденции снова действует православный мужской монастырь. Древняя святыня, современница острожских князей, зажила своей полноценной жизнью. Необычное родительское собрание состоялось в Запорожской епархии. В классическом приватном университете архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука встретился с учителями и родителями воспитанников воскресных школ. Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука не только отметил важность воспитания в детях нравственных качеств, но и подчеркнул, что это делать нужно совместно с семьей. Ведь живой пример намного действеннее заученных правил, а примером этим как раз и служат близкие малыша. Хорошее поведение и правильные привычки важно сформировать в раннем возрасте, чтобы они послужили благодатной почвой для формирования личности ребенка в будущем.
Если человек с детства попадает в животную среду, а после этого в монополии через долгое время и вновь возвращает в среду человеческую, он никогда не может социализироваться в эту среду. Вот насколько важна родителей, воспитание детей. И я подвожу к тому, что вот ребенок видит то, что происходит в семье. Я уже, по-моему, вам говорил, как парень, вот такой совет старые священники дают, как парень должен выбирать себе невесту. Знаете? Посмотреть, как мама девушки ведет со своим супругом. Вот точно так же девушка будет вести с этим парнем.
Организаторы отмечают, что в последнее время даже невоцерковленные родители все чаще приводят детей в воскресные школы.
В наше время, вот во время такой вот общей дезорганизации идей, все больше обращают внимание родители к православному воспитанию. В наше время можно только выжить, когда иметь какую-то основу, какой-то идеал внутри. И этим идеалом может стать Христос. И раньше родители все время приводили сами детей. Вот. Сейчас бывает такое, что наоборот приходят вначале дети, а потом начинают нести вот эти знания, которые они в храме получили, или познакомившись с воспитанником воскресной школы, начали ходить туда. Эти знания приносят домой.
Все присутствующие на встрече сошлись во мнении, что не учитель и не школа формируют характер ребенка, а в первую очередь семья. В столице, в Национальном доме художников 6-й всеукраинской триеннале «Скульптура 2014». Раз в 3 года проходит презентация лучших произведений украинских скульпторов и награждение победителей. 150 авторов со всей Украины, 200 скульптурных произведений. Организаторы убеждены, экспозиция никого не оставит равнодушным, особенно учитывая то, что сегодня скульптура, в частности монументальная, оказалась в центре внимания общественности. Одни монументы снимают, другие устанавливают. Какими будут наши площади и улицы в недалеком будущем? Посмотрим в сюжете. Долгожданные знаковые события, скульптурное творчество украинских мастеров за последние 3 года. Корифеи и начинающие, различные техники, полярные мировоззрения, обширная география, Восток и Запад вместе в одном творческом порыве. Это материнство в бронзе из Львова. А это Агуша, младенец в капусте из Харькова. Каждые 3 года проходит выставка по отдельным видам творчества. Живопись, сейчас скульптура. В следующем году графика. Эта выставка всегда имеет такой прогнозируемый успех. Здесь есть изделия из мрамора, как эти две монахини, которые ведут чайную беседу. Есть из смальты, как эта парочка, целующаяся под зонтиком. А чистое небо над миром из цветного хрусталя и стекла. Мальчик, который держит голубой шар из бронзы. А первая премия из железа.
Головоногие – это серия работ. Две мужские, две женские фигуры. Они гротескные, ироничные. Эти объекты смысловые. Они могут быть где угодно. Но их надо сочетать с интерьером или экстерьером. Вторая премия – из дерева и подсолнухов. «Жизнь прожить не поле перейти» – автор Валерий Пирогов из Харькова. Третья премия принадлежит Александру Михайлицкому за «Надежды и сомнения». Елена Левицкая, уроженка Донбасса, получает диплом лауреата за коллегу скульптора из Краматорска.
Вячеслав
Гутыря – заслуженный художник Украины. Он, к сожалению, не смог приехать на эту выставку из-за войны. Вячеслав Гутыря работает в различных техниках – и в камне, и в дереве, и даже из соли вырезает. На всеукраинском триеннале две его работы. «Адам и Ева» из бронзы символизирует создание мира, поэтому в форме яйца, из которого все родилось. С одной стороны – яблоко соблазна, с другой – райский сад, из которого выгнали. «Тайная вечеря» – это работа, выполненная из цельного куска дерева. Очень интересный авторский взгляд на этот сюжет. Апостолы сидят вокруг стола. Каждую фигуру можно угадать, кто это из апостолов. Украина – страна скульптурная. В ней достаточно мастеров скульптурного дела. Главное, чтобы на родных улицах памятники не исчезали, а появлялись. Киев, которого не знают, был представлен широкой публике. И что символично, в музейных стенах. Книга о Киеве была презентована в Музее истории Киева. Это впервые опубликованная рукопись оригинального мыслителя и искусствоведа Серебряного века Евгения Кузьмина с неожиданным взглядом на историю столицы. Орфография сохранена дореволюционной, то есть времен Царской империи, поскольку в рукописи речь идет о 300-летии Киево-Печерской лавры, которая была основана в 1616 году, то историк датируют киевский текст Кузьмина 1916 годом. Полюбить Киев всем сердцем, стать киевлянином не за пропиской, а по состоянию души, поможет киевский текст Евгения Кузьмина, мыслителя Серебряного века, уверен составитель книги профессор Василий Ульяновский.
Можем
предложить киевлянам книгу о городе, которого мы на самом деле не знаем. Люди сразу начинают спрашивать, а чего мы там не знаем? Та же София, Лавра. А вот с той точки зрения, с которой смотрел Кузьмин, они выглядят иначе. Открываешь для себя родной город. Где в Киеве была улица «Черная грязь»? Что сказал внук Чингисхана, когда перед его глазами предстал Златоверхий град на берегах Днепра? Какие сережки с 13 века называют киевскими? И что дало повод литовскому князю Витовту возмутиться, что из-за господ греческой веры величественный храм Софии Премудрости Божией стал хлевом? Евгений Кузьмин рассказал и о кресте Ефросинии Полоцкой, как настоящем шедевре ювелирного искусства. Известно, что княгиня Иннокене заказала его для монастыря. Ее мощи долгое время покоились в Киево-Печерской лавре. Книга рассчитана на интеллектуального читателя. Сам Кузьмин говорил, интеллект заключается в том, что интеллектуальный человек в капле росы увидит весь мир. А неразумный человек посмотрит на солнце и скажет: «Большой фонарь». «Наш ум, интеллект, царство Божие внутри нас», – писал Кузьмин. Этот текст подчеркивает эту его знаменитую фразу. Евгений Кузьмин, киевский мыслитель Серебряного века, считал, что следует жить лишь прекрасными чувствами и величественными помыслами. Тем более в городе, который в древних летописях называется «Святым Градом».
На сегодня все. На следующей неделе, в среду, 2 июля, Православная Церковь чтит память апостола Иуды, брата Господня. В тот же день память святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца, который жил в 20 веке. 4 июля, в пятницу, будем отмечать обретение мощей преподобного Максима Грека. А в воскресенье, 6 июля, Православная Церковь чтит икону Божьей Матери Владимирская, первоначально Вышгородская. На Киевскую Русь икона попала из Византии в начале XII века как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского патриарха. Сначала икона находилась в женском Богородичном монастыре Вышгорода, недалеко от Киева, а в 1155 году святой Андрей Боголюбский перенес икону во Владимир, по которому она и получила нынешнее наименование. Всего доброго. До свидания.